Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Ранами его мы исцелились. Об этом мы сегодня с вами размышляли. Сейчас об этом мы размышляем каждый раз. И что это значит в нашей жизни? Мы пели сейчас эту песню «Под защитой его крыл». Мы находимся. Мы обрели спасение, мы обрели оправдание. И в силу своей человечности мы всегда размышляем вот больше, к сожалению, вот в нашей горизонтальной плоскости. Когда я недавно общался с одним братом, у нас зашел разговор, какова цель жизни христианина или что он должен делать. Мы размышляли о том, что нужно спасать грешников, мы должны проповедовать Евангелие. Все это правильно, все это верно. Но когда мы говорим о цели, какая цель в конечном итоге стоит перед христианином? И вообще цель всего этого действия, цель жертвы Христа, цель жизни церкви и вообще всего творения. Целью является слава Божья. Даже спасение грешника, которое для нас кажется таким важным и принципиальным, наше личное спасение, что является для нас тоже ценным, пожалуй, самым ценным, в нашей жизни, является лишь средством. Мы призваны Богом прославлять Его. И цель всей нашей жизни в том, чтобы Его прославлять. И одним из важных средств является проповедь Евангелия и спасение других, еще пока что неверующих людей. Мы с вами сегодня возвращаемся ко второй главе 1 Петра. Давно уже мы не говорили об этом послании. И вся вторая глава, как вы помните, может быть, она как раз говорит о том, к чему призваны христиане. О том, как жить христианам в этом непростом мире. Когда вокруг страдания, когда вокруг притеснения, когда вокруг непонимания, как же быть, что делать. В самом начале главы мы с вами рассматривали, как Петр дает общую картину того, к чему призваны. То есть, в чем заключается миссия? Мы говорили о том, что для верующих драгоценность Иисус, для неверующих это не драгоценность. Он есть камень, который для разделения положен. И это все, скажем так, закладывает фундамент в наше понимание, мировоззрение, взгляд на мир и происходящие в нем процессы. Дальше мы с вами пришли к более практичному моменту, когда Петр говорит, к чему призваны? К тому, чтобы добрыми делами, добрым житием своим заграждать уста невежеству безумных людей. И дальше мы рассматривали с вами, как он пришел к еще более детальным вещам. Петр обращает внимание на самую важную вещь, это на то, что или делит всю сферу жизни, или всю жизнь на несколько сфер. Прежде всего, он говорит об отношении к правительству. Мы с вами размышляли в прошлый раз об этом. Какое должно быть отношение к власти, к властимеющим. И дальше Петр переходит к еще одной следующей сфере жизни. И мы сегодня будем с вами смотреть, что это за сфера жизни и как нам стоит жить. Что нам говорит Петр относительно этой сферы жизни. Итак, мы с вами будем читать вторую главу с 18 стиха и до конца, до 25 стиха. Первое послание Петра, 2 глава, с 18 стиха. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Немаленький отрывок и очень насыщенный. Поэтому мы с вами будем сейчас приготовимся к тому, чтобы поразмышлять, обратить внимание на детали, которые здесь есть, которые Петр для нас с вами оставил, которые нам с вами помогут ориентироваться в этой жизни. И я назвал это размышление практическими принципами вне церковного служения. Я объясню, почему. Речь идет здесь прежде всего о слугах. И не просто о слугах, но Петр призывает повиноваться господам. Кто такие слуги вообще того времени, слуги в Римской империи, и о чем идет речь? Мы с вами знаем вообще из библейского контекста, что рабы или слуги, которые были упомянуты в Писании, на самом деле сильно отличаются от слуги или раба, как мы себе представляем это в современном мире. Если в современном мире мы думаем, если уж человек раб, то он практически ниже плинтуса, и совершенно никто с ним не считается, и, скорее всего, он вообще где-то в заточении и делает какую-то немалозначимую, возможно, такую механическую работу. Что-то вроде как ослика, который идет вокруг камня, чтобы вращать жернов. Такой рабский труд. На самом деле, в библейском контексте рабы или слуги – это нечто большее. И само такое понятие, оно имело более широкий смысл. Мы с вами можем вспомнить такой пример, как раба Авраама, которого Авраам отправил за женой, за будущей, за невестой своего сына, как он поступал. Мы помним, как Авраам молился и говорил Богу о том, что этот домоуправитель Элиезер будет моим наследником. Кстати, этот Элиезер тоже относится к этой же категории слуг и рабов. Но он, оказывается, мог стать наследником. Немного, может быть, изменилось, но не принципиально эта ситуация и в новозаветнее время. В Римской империи рабство было очень сильно развито, и оно включало в себя множество разных категорий, да, или типов рабов или слуг. Это были, начиная от слуг, которые действительно только тапочки подносили хозяину, и заканчивая таким людям, которые управляли всем домом, всем имением и всем состоянием. Все зависело от того, как эти отношения складываются у хозяина и у раба. Таким образом, мы здесь больше с вами говорим не о рабах, да, а в современном понимании скорее, чем о подчиненных. Однако есть принципиальное отличие, очень важное отличие между рабами первого века и подчиненными в современном мире. Какая это разница? Кто догадается? Свобода выбора. Совершенно верно. Несмотря на то, что мы, как люди, рабочие, служащие, участвующие вообще в каких-то жизненных процессах, в общественных организациях, имеем подчинение, при всем при этом мы с вами свободны находиться в этом непосредственно, в этой должности, в этом месте, в этой организации или не находиться. В этом, конечно, есть принципиальное отличие и наше с вами преимущество. Но что же тогда мы можем пропустить этот текст? Может быть, он действительно не важен для нас, и мы оставим его в стороне и будем считать что-то другое. Я думаю, что нет. Потому что тот аргумент, который приводит Петр после этого стиха, точнее, причину, объясняющую такое поведение, такое отношение слуги к господину, оно на самом деле включает в себя значительно больше. А сам принцип, о котором будет говорить здесь Петр, он, можно сказать, всеобъемлющий. Он распространяется на всю нашу жизнь. Мы о нем еще позднее поговорим. Но начинает Петр с частного случая. Этот частный случай — это как раз рабы или слуги и их господа. Вообще, Петр, когда здесь размышляет в этом послании, он упоминает всего три принципиально важных сферы жизни человека. Первое, как я уже мы с вами говорили, это отношение людей к власти. Второе – это отношение рабов или слуг к господам. И третье – это взаимоотношение семьи, мужья и жены. Будет дальше к ним обращение. Таким образом, он как бы охватывает, можно сказать, все основные сферы жизни человека. И прежде всего это было обусловлено, что основная аудитория в церкви на тот момент, это как раз были люди подчиненные. И в большей степени это были рабы. Со временем что-то менялось, к 4 веку сильно все изменилось, но это уже отдельная другая история. Итак, мы будем с вами говорить о том, как должны складываться наши отношения в сфере, можно сказать, трудовой деятельности, профессиональной деятельности, общественной деятельности и вообще, можно так сказать, внецерковной деятельности. Какие принципы нам дает Петр здесь, в этом послании, относительно вот этой внецерковного нашего служения? Именно служение. И именно важно нам понимать, что именно это и будет нашим служением. Если мы подвергаем его правильным мотивам, правильным средствам и правильным целям, это будет служение Богу. Об этом говорит и апостол Павел в Римлянах, 12 глава. Думаю, можете перечитать, когда он говорит, что вся наша жизнь – это служение Богу. И дальше перечисляет множество разных процессов, сфер жизни, дел, которые и являются служением Богу. Однако служение Богу начинается тогда, когда мы это понимаем и когда мы ставим правильную цель. Мы сами с вами знаем, что легко мы можем начать служить самим себе. Каким-то своим интересам, идолам, которые, кстати, являются лишь средством, чтобы самим себе служить. Итак. Все же здесь мы будем говорить о служении. Как нашу жизнь вне церкви сделать этим служением? Какие принципы нам дает Петр? Первое, что мы видим в этом обращении, в 18 стихе, когда Петр говорит: «Слуги, со всяким страхом подчиняйтесь господам». Первое – это «со всяким страхом подчиняйтесь господам». Страх этот, как мы с вами уже говорили не раз об этом, не является страхом перед самим человеком от того, что он может тебя ударить, унизить, заставить что-то сделать неправильное или не то, что ты хочешь. Страх этот, прежде всего, перед Богом. Если вы поднимете глаза свои на стих выше, вы увидите, о чем там говорится. Давайте вместе с вами. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Этот страх должен быть в нашей голове всегда. Это тот страх, который не парализует нас, но тот страх, который предъявляет нашему поведению, нашим средствам требования. И этот страх ведет нас к добросовестному исполнению наших обязанностей. Именно в таком ключе Петр здесь говорит о подчинении Господа. Вы должны делать это с усердием. Вы должны делать это добросовестно. Может быть, вы находитесь подчинений, а возможно, вы находитесь сейчас в руководящей должности. На самом деле это не меняет сильно ситуацию. И в том и другом положении вами должен двигать или руководить и корректировать ваши действия страх Божий. И отношение к вашему труду должно стать добросовестным, правильным и искренним. Это первое, о чем мы можем здесь говорить. Это первый принцип или важный момент в нашем внецерковном служении. Еще один важный момент в этом стихе. Петр говорит: подчиняйтесь господам, но не только кротким, но и суровым. Слово «суровым» переведено достаточно толковательно. По-другому можно перевести как «кривой», но и «кривым господам». Слово «сколиоз» от этого произошло. Искривленный, видоизмененный, деформированный, неверный. Или по-другому в этом контексте, можно сказать, человек аморальный. Это как раз тот человек, о котором выше Петр говорил, что им нужно заграждать уста. Невежеству этих людей, от их непонимания, непризнания Бога, незнания этой информации или непринятия этой информации, происходит их неверное поведение. И вот такой господин, он ведет себя не очень хорошо, не очень приятно относится к своему подчиненному, но, возможно, кто-то ожидал, и сейчас есть даже целое богословие, освобождение, которое пытается найти в Писании призывы или устремления к тому, что надо обязательно уходить от таких господ, надо обязательно менять. Но причем, скорее всего, от Петра и ожидалось что-то революционное. Что он скажет: зачем вам такие господа? Вы свободны в Иисусе Христе. А в вопросе свободы много говорит и Петр, и говорит Павел. Может быть, нужно уйти. Мы с вами знаем одно послание в Новом Завете, послание Филимону, которое описывает тоже ситуацию, когда раб ушел от господина своего. Но после того, как он принял Христа, Павел призывает его, и даже более того, наставляет, чтобы он вернулся к господину. Он не свергает и не пытается демонтировать эту неправильную рабовладельческую систему. Он говорит, она нормальная. Точнее, даже не наше дело ее сейчас вот бередить или менять. Наше дело совершать революцию в сознании. В своем сознании прежде всего. Наше отношение к делу должно быть другое. А Бог усмотрит все остальное. И если нужно менять систему, он ее изменит. Мы с вами можем наблюдать большой прогресс того, как христианство влияет на мир. Точнее, это Бог через христиан, через своих детей изменяет этот мир. Сегодня мы с вами слышим, если о рабстве, то мы слышим об этом только как в криминальных сводках. Что есть незаконная работорговля. Это все есть на самом деле сегодня. Но это все за гранью закона. Это неприемлемо в современном мире, в цивилизованном и, скажем так, живущем по законам. Итак, мы должны подчиняться и суровым господам. Что это значит? В то время, в первом веке, кто такой этот суровый господин и как он мог себя вести? Но прежде всего, он мог просто избивать своего раба. Потому что рабов считали за мебель. Ударить его, это значит, ну, ударить по мебели. Ты вдруг вознегодовал, и у тебя под руку попался раб, ну, дал ему приуху, это нормально. Ну, что такого, это же мебель. Или этот господин мог заставить его делать что-то, что, ну, скажем, не совсем совпадает с мировоззрением самого раба. Могло бы доходить до такого, что раб должен был убить другого раба. Могло доходить до того, что раб должен был по приказу своего господина украсть что-то. Хотя и, в принципе, воровство на тот момент было осуждаемо даже законом, однако приказ господина должен, наверное, стать законом для раба или нет? Как в этом случае поступать? Как в нашей жизни может проявляться господство или кривость или вот суровость людей, которым мы подчинены. Кто-нибудь сталкивался с вами с такой ситуацией на работе, когда вам предлагают или намекают, или прямым текстом говорят, что ты должен обманывать. Хочешь жить, умей вертеться. Так все делают. Ну и прочие другие аргументы, которых много, которые заставляют тебя согласиться. Как быть с такими господами, которые кривые, аморальны и пытаются от незнания Бога, от отсутствия страха Божьего, живут, как знают, и призывают тебя к этому? Петр говорит, что таким нужно подчиняться. Как подчиняться? И на эту тему Петр дальше не оставляет нас без внимания, и он говорит нам, как это нужно делать. Но прежде всего, мы должны помнить, что в нас не должно быть бунта. Это не должна быть открытая конфронтация, это не должен быть конфликт, перерастающий в драку. Это не должно быть эмоциональное решение, это должно быть достаточно сдержанное и взвешенное решение. Таким образом, мы ко второму приходим пункту или принципу, который нам важен в нашей жизни, в нашем служении нецерковном, это кротость. Мы с вами об этом и говорили уже. Кротость или самообладание. Человек, не позволяющий выходить своим эмоциям без фильтров. Выходить своим эмоциям просто потому, что ему что-то не нравится, потому что что-то сделали не так. Должна быть кротость, должно быть понимание вещи, должно быть разумный ответ. Итак, Помимо этого, у нас есть еще с вами и выбор, о котором мы с вами говорили. Все эти принципы, о которых мы сейчас говорим, они относятся как к нашему настоящему, там, месту работы, учебы или какой-то другой деятельности. Также это может относиться и к вопросу выбора какой-то другой деятельности. Возможно, кто-то стоит сейчас перед вопросом выбора, что делать или куда пойти, чем заняться. И на какую работу себя посвятить. И то, о чем мы размышляем с вами, что в момент нашего труда или деятельности мы можем столкнуться с трудностями. Например, как вот этот господин, да, кривой господин. Это не должно нас пугать. Более того, это должно даже нас успокаивать. Почему? 19 стих. Ибо то угодно Богу. Это самое неожиданное, наверное, в этом отрывке. Угодно Богу. Понимаете? Страдание от господина кривого, который неправильно вообще понимает этот мир, не знает Бога, это нормально. Более того, это угодно Богу. Слово, которое здесь переведено как угодно, оно хорошо передает смысл, но интересно, что само слово используется здесь благодать. Мы привыкли с вами к этому термину, да, и мы под благодатью обычно понимаем что-то очень приятное, хорошее, такое, ну, как-то вдохновляющее, успокаивающее. А здесь Петр говорит, вот это страдание, да, это угодно Богу, это благодать от Бога. Как это вмещается, может, в наше сознание? Соответственно, если это благодать, это благорасположение Бога к нам, это его, с его позволения происходит ситуация. Он допускает эту ситуацию. Он допускает, что верующий человек, оправданный человек, поклоняющийся Богу, человек страдает. Но мы с вами из этого можем сделать хороший один вывод. Страдание показывает нам, что мы на верном пути. Наличие страданий в жизни христианина может быть указателем, что мы на верном пути. Дальше Петр будет показывать нам иллюстрацию, в которой делает ограничение, что иногда страдания могут показывать, что мы не на верном пути. Но, страдая несправедливо, страдание несправедливо, это угодно Богу. То есть Бог допускает это, и это накладывает хороший фильтр нам или новый принцип дает в случае, когда мы выбираем вообще свое дело. Чем мы будем заниматься? Где мы хотим трудиться? Чему хотим посвящать свою жизнь? И когда мы выбираем этот путь, пугают ли нас страдания, с которыми мы можем столкнуться при этом? Ищем ли мы легкий путь? Избегаем страданий? Есть определенные сферы деятельности, работы, в которых христианин, который последовательный, который исповедует Христа всей своей жизнью, который стремится ему угождать, правильно себя ведет, очевидно, столкнется с проблемами. Эти проблемы, скорее всего, будут связаны с тем, что он будет как белая ворона. С этим можно столкнуться, с подобными проявлениями, может быть, страданий, даже когда вы занимаетесь собственным делом. Казалось бы, вы открыли свое дело, занимаетесь, но вдруг вы хотите вести его честно, а не как у нас принято обычно. Вы сталкиваетесь с критикой. Вы сталкиваетесь с тем, что вас осуждают или просто называют ненормальным. Но это не то, чтобы страдание раба в первом веке, которого хлещут плетью. Однако это дискомфорт, это неприятно, это от этого хочется уходить. Некоторые люди сознательно выбирают поэтому работу на кого-то, отказываясь от бизнеса. Я сейчас не хочу призвать к какой-то конкретной деятельности, я просто лишь хочу показать принцип, который действует. О том, что есть страдания в жизни христианина. И если ваш путь, который показывает вам Бог, предполагает эти страдания, не надо от них бежать. Это нормально. То есть Бог благословляет это. Бог хочет, чтобы это было в вашей жизни. Почему? Страдание очень важно. От помышления о Боге. Здесь именно о таких страданиях говорит Петр. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Мы не должны искать страданий ради страданий. Мы не должны выбирать сферу деятельности лишь потому, что нас там сильнее побьют. Или что-то с нами сделают. Вот такое желание бывает у некоторых людей. Вот. Хороший порыв бывает у человека. Проповедовать Евангелие. Но он приходит в какой-то коллектив и начинает всех жестко-прижестко обличать. Или критиковать каждого пятого. Это добрый и хороший мотив. И более того, даже иногда заслуженная критика происходит. Но, как правило, человека бывает оскорбляют. Его, может быть, даже побьют. С одной стороны, можно сказать, что страдания за Христа и страдания несправедливые. Но с другой стороны, когда мы говорим с этим человеком, а ты не забыл о том, что вообще Бог, исходя из любви своей, проповедует Евангелие грешникам? Бывают и другие случаи, когда мы что-то совершаем в своей жизни и в итоге терпим страдания, терпим притеснение. И тут важно размышлять. Нельзя просто любые страдания свалить на то, что это Бог допустил специально, и все будет нормально. Петр говорит, что бывают страдания заслуженные, а бывают незаслуженные. Вот те, которые вы терпите, помышляя о Боге, то есть вы движимы определенными мыслями, мотивами, вот эти страдания Богу угодны. Вот эти страдания от Бога и благословятся Богом. Но те страдания, которые вы заслужили, сами заработали себе в силу того, как раз, что, может быть, вообще не подумали и что-то сделали сгоряча. Ну, надо все равно переживать их. Но это не те страдания, к которым призывает Петр. Итак, не страдания ради страданий, но страдания, которые от помышления Бога. Или по-другому можно перевести, от осознания Бога, от нашего понимания Бога, от нашего понимания того, что Он хочет от нас, как Он себе изначально запланировал наш мир, как Он должен выглядеть, какие взаимоотношения должны быть между людьми. Да, мы с вами знаем, это любовь, это уважение друг друга. Вот помышляя об этом и действуя в соответствии с этим, мы столкнемся со страданиями. Сейчас я сталкиваюсь иногда с братьями старшего поколения, которые говорят, что-то вот не хватает гонений. Вот гонения были бы, сразу бы церковь бы оживилась, сразу бы остались только самые стойкие. Но, братья и сестры, если вы будете последовательно исповедовать Христа, вам страданий и гонений хватит выше крыши. На вашей работе, в вашем университете, в вашей какой-то общественной деятельности страданий очень много и гонений предостаточно. Все лишь зависит от того, насколько вы последовательны, насколько вы действительно помышляете о Боге и стремитесь исполнять Его волю. Вот насколько вы стремитесь исполнять Его волю и насколько вы сталкиваетесь со страданиями, все это полезно и еще более полезно будет для вас. Потому что Бог так все устроил. Он хочет, чтобы так оно и было. Куда зовет тебя Бог? Помышляя о Боге и представляя мир Его глазами, представляя то, как Он должен быть устроен, каким критериям или принципам соответствовать, и глядя на все это вокруг, которое не соответствует этому, которое из ряда вон плохо функционирует, не так, как Бог запланировал. Какая из этих нужд больше всего касается твоего сердца? Куда тебя Бог зовет? Что менять в этом мире? Что изменять или на что влиять? Мы не так давно молились о ситуации одной. Да? Человек поступил в школу МЧС, И это благородный, я думаю, мотив. Это хорошее дело. Но, как правило, вот в таких структурах очень часто человек, стремящийся к благочестию, сталкивается с проблемой. Потому что там, об этом свидетельствуют и братья, которые ходили в армию, которые сталкиваются с этой структурой, действуют какие-то совершенно другие понятия и правила, и, к сожалению, не правила чести, как это было когда-то раньше, а правила сильного, силы или какой-то такой грубости. Находясь там, ты сталкиваешься сразу со сложностью. С первых минут, с первых шагов этой деятельности. Но глядя на эту всю систему целиком, ты прекрасно понимаешь, и тебя это касается, я думаю, что все это не может оставаться так. Это все должно быть изменено. Не сама цель менять что-то, но сам призыв Божий и желание Его прославить мог привести тебя туда. Но ты готов дальше идти до конца с этим? Ты готов страдать и претерпеть эти страдания? И быть тем самым светом, которым Бог хочет, чтобы ты был? Именно в этой непростой, нелегкой ситуации. Всегда есть другой вариант. Всегда может быть другой вариант. Мы с вами сегодня не рабы. Рабы не мы. Если бы, да? Так бы еще от плоти своей избавиться. Мы не рабы с вами. Мы выбираем. Вопрос, что мы выбираем? Куда зовет тебя Бог? И следующая иллюстрация, которую приводит Петр, поможет нам немножко понять, куда же зовет нас Бог. Это 20 стих. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Это не сильно отличается от того, что Петр сказал выше. Принцип достаточно очевиден. Однако здесь он употребляет слово или понятие, которое касается как раз нашей сферы, нашей человеческой, да, скажем так, горизонтальный. Он говорит, делая добро. То есть он определил помышление о Боге, которое может казаться нам просто вот мы и Бог, наше помышление. И вот эти, в чем они выражаются, эти помышления? Непосредственно, когда твои размышления есть о Боге, когда есть твой внутренний искренний мотив и желание делать так, как он говорит, приведет тебя к действиям. И вот эти действия, Петр нас показывает, делая доброе. Это помышление непременно приведет тебя к тому, что ты начнешь делать доброе. Доброе в глазах Божьих, прежде всего. И доброе по отношению к людям, хотя они, возможно, не сочтут это добротой. Когда тебя подталкивают на твоей работе для увеличения объема продаж дать небольшой презент, люди понимают это как добро. Но ты не понимаешь, что это добро. Точнее, ты понимаешь, что это не добро, и отказываешься от него делать. Ты делаешь людям добро, потому что ты бережешь их репутацию, но они не хотят это понимать. И за такое добро ты схлопочешь. Я лично столкнулся на работе не с такой ситуацией, но с той ситуацией, когда меня попросили или намекнули воспользоваться тем, чем пользоваться, в общем, не нужно. Не будем о подробности ударяться. И когда я отказался, и мой брат, с которым мы работали в этой организации, отказался, нас сначала целую неделю пытались продавить, намекать, объяснять, увещевать, что, оказывается, все полезно для нас всех, для нашей организации, это очень важно, полезно, нужно. Ну, может быть, это и нужно вашей организации, но это не позволяет мне поверить делать так. Мы открыто об этом заявляли. И было недовольство со стороны руководителя непосредственного. Но он понимает, потому что, слава Богу, сегодня законы даже так сделаны, что это оно и вне закона. Оно не только вне моего морального закона и убеждения, но оно и вне закона светского. Мы говорим, алло, посмотрите, это даже не входит в рамки светского закона. Что вы хотите сделать? Ну, и ничего не оставалось людям, как сдаться и отказаться от этой Нашли другой путь, нашли выход, и всегда он есть. Мы сталкиваемся с этими вещами. Мы будем терпеть страдания, делая доброе, исходя из страха Божьего, помышляя о Божьем и стремясь исполнять Его волю в доброте. Мы будем сталкиваться со страданиями, но это угодно Богу. И не только угодно Богу, но и Петр говорит, что похвала за это будет. Что такое похвала? Благодарность, вознаграждение, приветствие со стороны Бога тебе. Есть целое учение в Новом Завете, о котором редко мы говорим. Это учение о наградах. Нам кажется, это как-то не совсем правильно, стремиться к каким-то наградам. Ну, что это за мотив такой? Что за меркантильность? Но Петр, Павел, откровенно говорят, вас ждет там наследие. Вам там уготовил Бог прекрасное наследие. И все это Он сохраняет и соблюдает. Павел говорит, стремитесь, чтобы быть первым. Не просто борюсь, говорит, как будто, чтобы бить воздух, но я устремляюсь, и я достигаю, я хочу прославить Бога. Это нормально, если нами движет не сама награда, но прославление Бога. Желание Его прославить больше в своей жизни, чтобы Его было больше в нас, чтобы Его видели больше через нас, чтобы свет Божий касался других людей. И тогда мы будем видеть Его работу в нашей жизни. Тогда что-то начнет меняться. Это будет не наше усилие, потому что мы сами на самом деле даже бы этого сделать не смогли, если бы не Он. Ранами Его мы исцелились. Но Его работа будет очевидной для нас. Мы это будем видеть. И это будет вдохновлять еще больше. И тогда свидетельство наше будет естественным. И Евангелие, которое прозвучит из наших уст, будет последовательным и будет понятным. Наше устремление к тому, чтобы прославить Бога, оно расставляет все приоритеты, оно расставляет все в правильном порядке. И более того, Бог еще это наградит. Мы и сейчас уже обретем благословение, и еще Бог это наградит. Он похвалит, Он придет. Мы придем к Нему, и Он скажет, молодец, добрый и верный раб. Хотелось бы это слышать. Хотелось бы это слышать больше. Что нужно менять вокруг тебя? Где может больше прославиться Бог через тебя? Сегодня особенно это актуально для тех людей, которые заканчивают вузы или еще готовятся поступать туда. Готовятся посвятить свою жизнь какой-то профессии, какому-то делу. Понимаете? Работа. Она не может быть незначительной в жизни человека. Она занимает треть нашего времени. Навскидку. У кого-то больше даже, у кого-то меньше. А еще треть мы спим. Остается не так много, на самом деле, помимо работ. Куда ты посвятишь это время? Свою жизнь? Куда ты это вложишь? Это будет максимально полезно для Царствия Божьего? Это будет максимально прославлять Бога? Или ты выберешь просто такой удобный путь, чтобы страданий было поменьше, и вообще, чего это я, крайний, что ли? Они сами там все, пускай, погибают. Бог найдет своего человека. Но, возможно, именно ты должен стать этим человеком. Куда зовет тебя Бог? Что нужно менять вокруг тебя? Выборы есть. Можно принять более сложный путь, можно принять более легкий путь. Можно поступиться принципами, можно не поступиться принципами. Но! Продолжает дальше Петр в 21 стихе. Ибо еще одна причина. Ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Кто любит говорить на тему призвания? Вы к тому призваны. Ну, да. Ну, может быть, можно все-таки что-то другое выбрать. Ну, можно. Ты же свободный человек. Рабство в Иисусе Христе подразумевает свободу выбора. Парадокс. Но это факт. Что ты будешь выбирать? Выбор за тобой, но лучше это все-таки действие в соответствии с нашим призванием. И наше первое призвание, которое мы все знаем прекрасно, как мы называемся? Христиане, да? Я христианин. Что это значит? Я человек, который исповедует Иисуса Христа как своим Господом, Богом и Спасителем. То есть я разделяю все его ценности. Я готов принять все, что он говорит. Я готов исполнять все, что он мне скажет. Я буду жить так, как он жил, потому что я христианин. Или я христианин, и поэтому буду жить. И это наше призвание. И каждый из нас понимает, что он бывает больше христианином, бывает меньше христианином. Мне понравилось. Недавно мы общались на тему семейного образования, и такая цитата прозвучала. Я просыпаюсь всегда неверующим. И действительно, вот в этот момент мы, наверное, меньше всего можем назвать себя христианином. Когда ты как-то вот забыл вообще об этом. Как-то вот все наложилось, много дел, заботы, и тут еще кто-то на ногу тебе наступил, на дороге подрезали, светофор красный, ты опаздываешь, не до этого, надо быстрее. Извините, я сейчас не христианин, ты снимаешь рыбку. Я шучу, такого, конечно, не происходит. Но это было бы ужасно, если бы так происходило, если бы ты даже рыбку снимал. Это уже конечная стадия. Ты христианин, ты призван к тому, чтобы делать доброе, даже если за это придется пострадать. И если ты стоишь перед выбором, что тебе выбрать, и ты понимаешь прекрасно, куда тебя зовет Бог, и это связано будет со страданиями, все равно выбирай это. Если это Бог зовет тебя, если Он тебя призвал туда, и ты следуешь, потому что ты помышляешь о Боге, хочешь делать доброе, чтобы прославить Его, иди смело. За это Бог наградит тебя. Это твое призвание. Ты на своем месте. Это верный путь. Все в порядке. Я встречаюсь иногда с людьми, которые говорят, знаете, вот как хорошо. Мы молились и избежали всех страданий. Все так просто, гладко и хорошо. И мы живем благословенно. И молимся, чтобы вот у моих неверующих детей тоже все было хорошо и гладко. И чтобы этих страданий не было, и тех страданий, чтобы избежать. А может быть, надо, чтобы были страдания у неверующих людей, если Бог уж их усмотрит. Потому что люди иногда не могут открыть свои глаза, пока не ударятся головой об стенку. Как мы вообще подходим к вопросу страданий? А Петр говорит, это угодно Богу, это благодать от Бога. Но на самом деле, по-человечески, мы все хотим избежать страданий. И действительно, мы не должны их искать, страдания ради страданий. Но если мы, помышляя о Боге, стремимся делать доброе и видим, что столкнемся с трудностями, пусть это нас не останавливает, а наоборот вдохновляет. Если Бог на моем пути, призвав меня, поставил эти страдания, значит, он говорит, что я смогу их унести. Что нам дает вообще такую уверенность, что мы сможем их унести? Пример Иисуса Христа, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Дабы мы шли по следам Его. Есть такой интересный оборот или выражение, которое... Можно иллюстрировать таким образом, чтобы пример, на который мы накладываем, есть изображение, мы накладываем сверху листок бумаги и обводим. Мы стараемся максимально точно сделать такую переводку, да, или копирование, снять этот пример, скопировать этот пример. И это относится к нашей жизни прямым образом. То есть мы христиане и уподобляемся Христу как можно больше во всем. Не только в своем благочестии, когда входим в собрание, мы такие тоже все степенные. Нет, но больше это относится к нашему внутреннему миру. Как мы реагируем на других людей, на обиду, на их неправильное и несправедливое отношение к нам. И вот тут мы посмотрим подробнее. Еще важный пример или важный момент в том, что Иисус Христос, как пример для нас, в чем очень важен, Он прекрасно знал, для чего Он здесь на земле. Вот как человек, если мы его смотрим, да? Он прекрасно знал, зачем Он здесь, куда Он идет, что произойдет и чем все закончится. И он прекрасно знал, что этот путь страданий. Но осознание этой цели, понимание этой цели, я думаю, его утверждало, потому что они с отцом так договорились сделать, и он шел к этой цели. И теперь вопрос к нам. А мы знаем свою цель? С одной стороны, когда мы говорим о целях, о смысле жизни, о твоем призвании, предназначении, вроде бы все ясно и понятно. И когда я задавал вопрос тут молодежи в другой церкви, где раньше мы были, ответ всегда очевидный и просто цель – прославить Бога. Отлично, хороший, правильный ответ на пятерку из Библии. Хорошо. А как это вообще в твоей жизни-то выразится практически? А тут пауза возникает. Как в твоей жизни непосредственно, вот в твоей семье, например, как это выразится? Как это выразится в твоей работе? Как это выразится в твоем отношении с друзьями? Вот как это выразится? Пока мы не видим это как-то практично, мы не попытались себе это представить, это очень сложно воплотить. Интересный пример такой был. Я работал в одной компании, и у нас руководитель нашей группы продаж, он так говорил, если вы едете вот на свой там участок, да, в магазин, и вы хотите продать все, зачем ты? Вот ты едешь туда, у тебя есть товар, ты хочешь продать что? Все хочешь продать. Ты не продашь ничего. Пока ты не понимаешь вообще, что конкретно ты имеешь, кому ты это продашь, почему ты это продашь, зачем ты это сделаешь. Простые вещи относятся не только к продажам. Мы просто должны понимать причины, следствия и нужды. И все это как-то должно быть взаимосвязано. И должно быть осмысление этого процесса. То же самое относится к нашей жизни. Когда я задал вопрос о том, тем же молодежи, как Бог прославится в твоей жизни или в твоем, точнее, в твоем браке, ну, наверное, как-то прославится. А я говорю, вот ты сейчас, вы не замужние, не женаты. Вот как вы будете выбирать спутника жизни? Но вы как бы уже готовы вообще к этому? А там были люди в основном 20 и чуть больше. Ну, по сути, это уже, ну да, мы уже молимся об этом. Ну хорошо, что ты размышляешь по этому поводу? Что Писание тебе говорит? Как ты это будешь делать? Ну, я должен любить. Ну, хороший ответ. Это относится к чему? К влюбленности? К чему? Какой критерий оценки? То же относится и к нашей жизни, когда мы говорим, что я хочу прославить Бога вот в своей работе. Как? Вот так. А почему так? Почему не иначе? Все это важные вопросы, которые мы должны задавать себе. Если мы хотим видеть цель, если мы хотим понимать, что мы идем к доброму, если мы хотим понимать, что вот то, к чему я стремлюсь, это действительно прославляет Бога. Я помышлял о нем, я размышлял над ним, он призвал меня к доброму делу. Я иду, но вдруг встречаются страдания. Ничего страшного. Эти страдания несправедливые, потому что я делаю все верно, я потому что в страхе Божьем. Но я знаю, куда я иду. И эта цель... И точнее, за ней прославление Бога, она мотивирует меня, она укрепляет меня. Бог через нее укрепляет тебя и ведет. Подумайте о целях. Сейчас мы рассмотрим еще ряд важных качеств, которые больше говорят нам теперь о средствах, которыми мы будем пользоваться, в том, чтобы достигать наших целей и прославления Бога. 22 стих. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Дальше Петр начинает описывать уже Христа с позиции того, что он переживал, и о том, какое было его отношение к окружающей действительности. И тут мы видим с вами, что он не грешил. С одной стороны, хороший пример, но мы с вами не можем не грешить. Или кто-то может не грешить? Поднимите руку. Кто может не грешить? Больше 5 минут. Мы не можем не грешить. Зачем же тогда? В чем же этот пример Иисуса Христа? А в том, что Он, будучи святым, то есть не грешащим, в принципе, страдал. Если уж Он абсолютно безгрешен, невинен и абсолютное совершенство, движимый только благом и при этом страдал, Что мы можем говорить по отношению к нам? Страдания тоже могут быть. Страдаешь ли за правду? Помни, ничего страшного. Даже Бог страдал. И мне понравилось выражение одного брата. Ну что, Христа вообще, говорит, распяли. Мы разговаривали с ним о какой-то ситуации, где было недовольство, кто-то кого-то там незаслуженно задел, обидел, как-то расстроил. Он говорит, ничего, брат, Христа вообще распяли. И это такая, вроде бы такое ироничное замечание, и правдивое, и оно ставит на место твой мозг. Его вообще нельзя было трогать даже. И даже никто мизинца его не стоит. Но случается разное. И не было лести в устах его. Не было лести или не было лжи в устах его. Это важный момент, говорящий о том, что человекоугодничество не должно стать частью нашей жизни. Мы не должны относиться к людям так, как они относятся к нам. Но мы должны относиться к ним так, как хотим, чтобы они относились к нам. Чтобы они относились к нам. То есть, наше поведение не определяется поведением людей. Если все вокруг хамы, это не значит, что мы можем быть хамами. Лесть, ложь может стать таким легким путем, когда мы сталкиваемся с человеком вышестоящим по должности, и который хочет от нас чего-то добиться, или, возможно, просто относится к нам несправедливо, и зная, как обычно люди делают, другие, мы можем поддаться и на лесть, и на ложь. Это может быть небольшая ложь, и небольшая кажущаяся лесть. Но об этом можно подробнее поговорить еще как-то, потому что сейчас наше время подходит к концу. Самое важное, что человекоугодничество или отношение людей не должно определять наше отношение к ним. Не груби людям, но и не льсти. Мы говорили уже о кротости, то есть это определяет наше поведение, мы не должны быть вызывающими, но и лесть не должна быть нам привычной. Льстящий другу своему подставляет капкан человеку. Об этом написано в притчах. Не злословил взаимно, не угрожал, но предавал судье праведному. Провокация может подстерегать нас везде. Но мы не должны отвечать взаимно тем же. Мы должны помнить, что мы прежде всего находимся перед Богом. Он отдавал это все судье праведному. Он знал, что Бог все контролирует. И всем и всему придет свой черед, и за все человек ответит. За каждое слово свое, как сказано, будет давать отчет. Для нас здесь важно то, что мы должны помнить, что мы перед Богом прежде всего. Ходим, и это должно нас держать в тонусе. И вот тут очень важный момент, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. К чему это, говорит Петр? Ранами его мы исцелились. А дело тут в том, что Бог исцелил нас. Бог оправдал нас, и мы с вами об этом уже много говорили. И теперь в Духе, мы живем в Духе Святом, и Дух Святой живет в нас. О чем это говорит? Мы выкуплены или искуплены из рабства греха. Это не значит, что мы вообще можем не грешить. Мы, к сожалению, это у нас иногда лучше получается, иногда хуже. Мы должны в этом расти. Но Петр говорит, у вас всегда есть выбор. Когда тебе кажется, что уже не в моготу, и в принципе нормально уже и поступиться чем-то, но я ведь уже устал, и страдания так велики. Нет, ты можешь. И ты можешь не согрешить, потому что Бог с тобой. Дух Святой в тебе, и ты исцелен. И важно, почему ты исцелен и для чего ты исцелен. Исцелил, чтобы мы отошли от греха и жили для праведности. Буквально можно перевести. Дабы мы, отошедшие от грехов, жили для праведности. И эта мысль, она уже третий или четвертый раз встречается за эти две главы у Петра. Всего есть конкретная цель – жить праведно. Вот для чего все это было сделано. Жить праведно или равно славить Бога. прославлять его в жизни своей, в каждом своем дне, во всем, во всех своих делах. Итак, мы искуплены, чтобы прославлять Бога. Нас изменили не просто, чтобы мы теперь порадовались, что оправданы и будем там на небесах, и все отлично, окей, можно успокоиться. Нет. Ты создан для праведной жизни. Ты исцелен для праведной жизни, чтобы прославлять Бога. И не пренебрегай этим. Мы не имеем такого права пренебрегать этим. И 25 стих. «Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Мужайтесь. Все под контролем у Бога. Мы блуждали, страдали непонятно чего от своих глупых грехов, от своей, может быть, какой-то безрассудности или импульсивности. Но мы вернулись. Бог вернул нас к пастырю, который заботится о нас и который соблюдает душу нашу. Не бойтесь того, кто может повредить телу вашему, да, но тому, кто может и душе вашей навредить. Помните, все в руках Божьей. Как бы ни было там плохо все, или может хорошо, все в руке Божьей. Пусть это дает нам покой, мир, уверенность в том, что все нормально. Что бы ни происходило вокруг. Твое служение может быть сопряжено со страданиями. Твое служение вне церковное. Твоя жизнь, твое следование за Господом может быть сопряжено со страданиями, но ты можешь их вынести. Ты можешь их вынести и прославить Бога. И не поступайся этими принципами, не поступайся желанием прославить Бога, достигать этих целей. И знай, что все под контролем у Него. Тебе будет награда, а им будет заслуженное наказание. А может быть, они тоже спасутся, глядя на тебя. И вы будете вместе прославлять Бога. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Боже, мы благодарим Тебя. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты снизошел до нас. Ты не сделал никакого греха. Но ты страдал. Ты страдал для того, чтобы исцелить нас, чтобы оправдать нас, искупить. Боже, помоги нам не пренебрегать этим. Помоги нам жить, помня о том, что мы призваны прославить Тебя. Помоги нам помнить о том, что даже если мы встречаемся со страданиями, из-за того, что помышляем о Тебе, из-за того, что хотим делать доброе, пусть это не смущает сердца наши. Помоги нам еще больше укрепляться. И помоги нам, Господь, воспринимать правильно страдания. Мы понимаем, что Ты освящаешь нас через них. Ты воспитываешь наш характер. Помоги нам стремиться к этим целям и прославить Тебя еще больше и больше. Во имя Иисуса Христа. Аминь.